Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Гиннес. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в эфире финальный эпизод цикла Владимира Баринова «Муза на импорт», посвященный судьбе творчества Генри Миллера в России. Наш годовой цикл «Муза на импорт», посвященный восприятию культовых американских книг российскими читателями, завершит, для многих неожиданно, разговор об одном из самых скандальных классиков – о Генри Миллере. Его самая знаменитая книга «Тропик рака» вышла в 1934 году в Париже. В США опубликовать ее было тогда просто немыслимо. Но слух о ней и соответствующая дурная и заманчивая слава постепенно разрастались. Особенно после того, как в 1944 году американские солдаты оказались в Париже и скупили англоязычное издание «Тропика рака» на корню. Война всегда способствует порче нравов. Теперь одиозный роман можно найти в любом книжном магазине. О нем написаны тома исследований. Миллером восхищались такие авторы, как Элиот, Оруэлл и Лоренс Даррелл. Архив писателя бережно хранится в престижном университете. Можно сказать, что Миллера американская литература впитала в себя, воспользовалась его открытиями и пошла дальше, отдав должное классическому произведению, но не застряв в нем. Совсем другое дело с литературой русской, у которой и своего Миллера не появилось, и американского очень долго не было. О Лимонове разговор отдельный. Главное понять, что Миллер не писал порнографию. Его амбиции были куда более величественные. «Тропик рака» – космологическая фантазия, которую автор набрасывал в страшной спешке, торопясь до конца воплотить на бумаге свои метафизические пророчества. Полувнятное, полубезумное, косноязычное и противоречивое полотно, на котором без всякой логики возникают образы, порожденные экстазом. Постепенно из этого неразборчивого бормотания выделяются текучие образы. Собственно, сама книга – тягучий поток сознания. Миллер признается: «Я люблю все, что течет, все, что заключает в себя время и преображение». И кончается его книга резюме: «Я чувствую, как эта река течет сквозь меня. Течение этой реки и ее русло вечны». Генри Миллер учил принимать жизнь, пропускать ее сквозь себя, не отвлекаясь посторонними целями. Цель жизни – жизнь. Поэтому в его антиинтеллектуальной чувственной религии нет знания. Нужна только способность, отказавшись от сознания, слиться с потоком бытия. Как? На это Миллер дает четкий ответ, который показался неприличным американской цензуре. Женщина – источник его мифической реки, центр его космологии. В ней он видит персонификацию принципа текучей реальности, живой пример бесконечной череды начала-концов, рождения и смертей. Женщина и есть жизнь. О сексе Миллер пишет скорее стихами, нежели прозой. Тут он напрочь лишен цинизма. Миллер всегда отрицал принадлежность «Тропика рака» к порнографии. Секс был для него жизнерадостной религией надежды. И в этом проявлялась связь Генри Миллера с американской словесностью. Чувствуя это, он проницательно написал о себе: «Неизлечимый оптимист, видимо, одной ногой я все еще в XIX веке. Как большинство американцев, я немного отстал». Так и есть. Литературным отцом Миллера можно назвать Уитмана, который восклицал: «Физиологию с головы и до пят я пою». А дедом Миллера мог быть великий эссеист Ральф Эмерсон с его лозунгом: «Для меня священными могут быть лишь одни законы, те, которые диктует мне моя природа». Но еще важнее сам дух американской словесности, замешанный на проповеди пополам с метафизическими аллегориями. Литература занята не эстетикой, а этикой, как бы неожиданно она не преломлялась под пером писателя. В определенном смысле Генри Миллер был последним потомком американской революции. Ну а теперь слово Владимиру Абаринову, который представит сегодняшнего именитого гостя.
В марте 2016 года в Краснодаре на Масленицу группа, назвавшаяся клубом библиотекарей-язычников «Перун», сожгла книги Генри Миллера. Ролик, запечатлевший этот ритуал, они разместили на YouTube и разослали пресс-релиз с таким объяснением своей акции: Вместо сжигания чучела русской женщины зимы, славяне должны сжечь скрижали Содома. Произведение Генри Миллера – архетип разлагающегося западного мира с его торжеством блуда и упадком семейных ценностей. Но нужно ли нам цветение радужной Европы с ее подснежниками и распятыми розами? Лучше ядерная зима, чем черная весна. «Распятие розы и черная весна» – название книг Генри Миллера, а «Подснежники» – совсем другого Миллера – Эндрю. С тех пор библиотекари-язычники больше ни разу не объявились, и некоторые скептики предположили, что на самом деле это поклонники Миллера. Во всяком случае, Генри Миллер, думаю, был бы не в претензии, его это сообщение позабавило бы. Он долго был запрещен у себя на родине. Первое парижское издание «Тропика рака» 1934 года имело предупреждение на обложке: не для ввоза в Великобританию и США. Для разговора о Генри Миллере я пригласил Андрея Аствацатурова, писателя и филолога, доцента кафедры истории зарубежных литератур Санкт-Петербургского университета, автора книги и множества статей о Генри Миллере. Андрей, вот какая странная история. Хемингуэй и Миллер жили до войны в одном и том же городе, Париже, дышали одним и тем же воздухом. Оба были американцами, приехавшими покорять мир. И покорили, но совершенно по-разному. Хемингуэй писал так, словно с него литература начинается, а Миллер точно знал, что на нем литература заканчивается.
Действительно, Хемингуэй скорее принадлежал вот к тому типу литературы, которая начинается сначала, хотя это было не совсем так. А вот Генри Миллер как раз и говорил о том, что вот после меня книг не будет. Даже то, что я написал, это не совсем книга, это там плевок в лицо Бога.
Это самое начало «Тропика рака». Все, что было связано с литературой, отвалилось от меня. Слава Богу, писать книг больше не надо. В таком случае, как же рассматривать это произведение? Это не книга, это клевета, издевательство, пасквиль. Это не книга в привычном смысле слова. Нет, это затяжное оскорбление, плевок в морду искусству, пинок под зад Богу, человеку, судьбе, времени, любви, красоте, всему, чему хотите.
Во многом он, конечно, наследник традиции Теодора Драйзера, и он под большим влиянием находился американской социальной прозы 10-20-х годов, но, конечно, его сформировал модернизм, во-первых, английский, американский, во-вторых, французский сюрреализм. Миллер был абсолютно в текстовом отношении принципиально избыточен. Он писал очень много, писал лихорадочно, заполнял бумагу большим количеством чернил, писал в кафе, вот писал, где бы он ни находился, он все время писал. Вот за исключением тех периодов, когда у него возникал какой-то кризис. И Миллер всегда стремился, вы правильно подчеркнули, подвести литературу к своему пределу. То есть для Хемингуэя все-таки текст и для Шервуда Андерсона это был цель. Создать вот некое произведение. Для Генри Миллера литература это была средством для самовозрастания, для самоизменения. Это скорее представлял собой некий опыт, как это было в случае Ральфа Уолда Эмерсона, как это было в случае Генри Тора, в случае Уитмена обязательно. Ну и на это, естественно, вот на эту традицию наложилась традиция модернизма. Но и здесь тоже Миллер был немножко особый. То есть он, конечно, брал какие-то открытия у вообще европейского модернизма, в частности, там у Джойса, безусловно, он пользовался какими-то техниками Джеймса Джойса, или там Эзры Паунда, или Томаса Элиота, но и для Джойса, и для Эзры Паунда, и для Томаса Элиота все-таки литература была некой целью. А для Миллера была интересна личность человека как таковая. То есть он это все время подчеркивает. Там он читает дневники Ван Гога, он читает дневники Вацлава Нижинского, он читает такую дневниковую прозу. Ну и вот это как бы его сильно отличало от модернизма. Он вообще не любил профессиональную литературу, не только обязательно жанровую, но и все-таки и всякую литературу, которая стремится быть абсолютно литературной. Создавать ситуацию такой внутрилитературной игры, которая была и литература модернизма. Ну и, к этому, естественно, добавились открытия французских сюрреалистов, у которых он, ну и не только, и Луи Фердинанда Селина, безусловно, у которого Миллер тоже много чего заимствовал, вот это некоторое такое представление о тексте, как о такой текучей некой магме, некоторый аморализм, некоторый цинизм, который был свойственен Миллеру. Это, пожалуй, его сформировало как литературную фигуру.
Советская критика называла его гангстером декаданса, автором бульварного чтива, фрейдистской порнографии. В Америке «Тропик рака» первым издал в своем издательстве «Grove Press» Барни Россет. Его специализацией была публикация авангардных и эпатирующих общественный вкус сочинений. Книга была сразу же запрещена как непристойная почти во всех штатах. Барни Россет вступил в судебную тяжбу и дошел до Верховного суда США, который в 64-м большинством в один голос отменил все запреты, как противоречащие Конституции. В том же году появился русский перевод «Тропика», и Генри Миллер уговорил Барни Россета издать книгу по-русски. Личность переводчика, известного как Георгий Егоров, окружена загадкой.
Я сколько ни пытался выяснить, мы не знаем. Возможно, это был псевдоним кого-то, может быть, известного, потому что перевод в самом деле очень хороший и классический. Блестящий перевод, надо сказать, «Тропика рака» на русский язык.
Некоторые подробности об этом человеке сообщил в свое время основатель нью-йоркского издательства «Серебряный век» Григорий Поляк. Вот эти сведения. Георгий, в скобках Джордж Егоров, человек замечательно интересной судьбы. Он появился в Нью-Йорке вскоре после войны. Учился в Нью-Йоркском университете, был дружен с молодыми Юлом Бриннером и Чарльзом Бронсоном, которые и увезли его в Голливуд, где он писал русские диалоги для американских фильмов. Дальнейшие следы Джорджа Егорова теряются. По-видимому, он сменил фамилию и растворился в американском обществе. Перевод был издан тиражом 200 экземпляров. Барни Россет, как пишет тот же поляк, положил часть тиража в чемодан и повез в Москву, но на таможне книги отобрали. Остальная часть сгорела. Осталось всего несколько экземпляров. Я эту книгу в руках никогда не держал, но читал в начале 70-х в самиздате. Она была перепечатана на машинке и размножена на какой-то копировальной технике. Первое официальное издание состоялось только в 1990 году в двух номерах журнала «Иностранная литература», главным редактором которого был тогда Чингис Айтматов, с предисловием Нормана Мейлера, послесловием Петра Вайля и Александра Генниса и заметкой Григория Поляка, которую мы процитировали. Это на самом деле поразительно. Генри Миллер пришел к советскому читателю после «Дара» Набокова, после платоновских «Котлована и Чевенгура», после «Жизни и судьбы» Гроссмана, «Слепящей тьмы» Кеслера, после «Оруэлла» и Солженицына. 90-й год – это последний год существования советской цензуры, главлита. Именно в августе, когда вышла вторая половина «Тропика рака», вступил в силу закон о печати, запретивший цензуру, а к концу следующего года прекратил существование и сам Советский Союз.
Да, при том, что уже издали в иностранной литературе в 89-м году перевод Сергея Харужева «Улисс». Там последняя часть, там масса непристойностей.
Для меня, с моим советским пуританским образованием, мы же и Мопассан-то читали тайком от родителей, это был шок. Поразили даже не сцены плотской любви, мне кажется, в этом отношении Миллер больше действует на женщин, чем на мужчин, а вот этим моральным релятивизмом. «Как в шеи выводят, так я должен был вытравить из себя духовность». Так написано в «Тропике рака». А мы же молились на эту духовность. И еще в другом месте. «Как-никак, у меня есть совесть, обстоятельства, о котором я сожалею». И это ведь нисколько не поза.
Я согласен, что ваши ощущения были очень точны. Прежде всего, конечно, Миллер не шанец в каком-то смысле и анархист, хотя это странное сочетание, но тем не менее вот это сочетание есть, то есть Миллер молодой, да даже уже не молодой, он очень сильно увлекался вообще анархистскими теориями, но и был в общем в политическом отношении близок к анархизму. И второй момент, это, конечно, влияние Луи Фердинанда Селина на него очень серьезное, потому что Селин... Миллер тогда прочитал, конечно, Селина незадолго до выхода «Тропик рака». «Тропик рака» вышел буквально через 2 года после публикации романа Селина «Путешествие на край ночи». И Миллер, конечно, был в восторге. И вот этот, собственно говоря, тут нельзя сказать, что это какой-то моральный релятивизм, но, ну, при все, конечно, некоторый аморализм, вот как его понимает Ницше, что мораль нужна... чтобы ограничивать художника, ограничивать сильного. Это слабые придумывают мораль. И Миллер, конечно, эти работы знал, генеалогия морали, но прежде всего взгляд у Селина был взглядом врача. То есть это вынесение за скобки вот всей этики. То есть это отказ от гуманизма и отказ от антропоцентризма.
А когда вы первый раз прочли Миллера, и что при этом подумали и почувствовали?
Я прочитал Миллера все-таки попозже. Я его прочитал, наверное, по-английски. Это был 88-й год. Да, меня, конечно, тогда произвело сильное впечатление, на что, естественно, обращаешь внимание, большое количество таких откровенных сексуальных сцен. Это действительно первое, что бросается в глаза, хотя это занимает не самое большое место в этом романе. Там есть много чего другого. Ну и меня тогда потрясло, что эти сцены описывают совершенно по-разному. То есть вот это я заметил действительно тогда и даже несколько раз перечитал соответствующие эпизоды. То есть у него, конечно, очень мощный такой эротизм, но у него там есть и сексуальные сцены, которые описываются вот как эксплуатация женщины.
В «Тропике рака» сказано так. Я говорю себе, подожди и подумай, парень. Вспомни, что ты в самом конце этой очереди, что уже целый армейский корпус осаждал ее, разграбил и опустошил. Я говорю себе, послушай, парень, не жалей тех 50 франков, которые ты ей дашь, зная, что ее кот спустит их на фабур Монмартр. Это ее деньги и ее кот. И это кровавые деньги. Но их никогда не изымут из обращения, потому что во французском банке нет ничего, на что их можно было бы обменять.
Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня вы слушаете финальный эпизод цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт», посвященный судьбе творчества Генри Миллера в России.
Если продолжить историю переводов Миллера на русский язык, надо сказать, что в России он издан просто в изобилии.
Довольно большой парадокс. У нас в России, но он лучше представлен, чем в Соединенных Штатах Америки. Это некоторые книги Миллера очень долго не переиздавались в США, некоторые вообще не переиздавались. Книги там опубликованные в 40-е годы. А у нас-то все многократно, вы знаете, издавалось. Это производит впечатление. Там некоторые тексты вот реально проще найти по-русски, чем по-английски, вот сидя здесь в России. Но у нас очень хорошо его действительно издавали. Там и «Колосс Марусийский» издали, и «Нью-Йорк и обратно». Даже вот там 3 года назад у нас издали вот его сборник «Замри как калибри» в азбуке. Я не помню, чтобы это вообще когда-то хоть переиздавалось в Соединенных Штатах Америки.
Я специально проверил на Амазоне. «Калибри» издан в Америке один раз в 1962 году. И что еще замечательно, Миллер, наверное, чемпион по числу переводов одних и тех же книг на русский язык. «Тропик Козерога» — 3 разных перевода. Цикл «Роза распятия» — 3 романа. Каждый переведен 2. «Черная весна» — 3 перевода. «Тихие дни в Клиши» — 2. «Под крышами Парижа» — 3. И так далее. Ну вот вы пишете, что Миллер культовый писатель, но не классик. Почему?
В Америке он считается, не то что он под запретом, этого нет, но это считается автором, которым заниматься неудобно. Миллера как-то очень быстро, вот в 60-е годы его опубликовали, это был восторг, было паломничество к его дому в Биксюре, кто-то только не приезжал, только вот Керуак не смог доехать, потому что они переписывались, но Керуак запил очередной раз, уже должен был приехать Генри Миллеру, поэтому встреча вот таких великих людей ярких не произошла. Но в самом деле, как бы Академия его не балует. Но это здорово, да, в каком-то смысле это победа. Он остался вот автором для читателей, а не для Академии. Треть каждого романа — это, ну, графомания. Ну, хорошая графомания, красивая графомания, вдохновенная, но все-таки графомания. То он, мне кажется, ты сам за собой это видел. Но, тем не менее, вот это такой удивительный феномен, что Академия к нему крайне осторожна.
Поговорим о его отношениях с русской литературой. Во-первых, наверное, Достоевский.
Прежде всего, конечно, вы правы, да, Достоевский. У него есть эпизоды, скажем, в «Тропике Козерога», которые явно содержат в себе вообще отсылки к Достоевскому. Там, не знаю, мальчики там бросаются камнями, это вот явная такая отсылка к братьям Карамазовым. Вообще он очень много рассуждал о Достоевском. Ну вот прям в романах он начинает рассуждать о Достоевском.
В «Тропике рака» есть фразы, из которой ясно, что он читал «Власть тьмы» Толстого.
Еще он читал Гоголя. Он иногда в интервью говорит о том, что он любит Гоголя, не очень сильно повлиял Гоголь. Это, кстати, вот это нечастое влияние, это довольно оригинальное, но я думаю, что Гоголь его привлек образностью и каталогами. То есть вот эти бесконечные каталогизации реальности у Гоголя, вот за счет чего Гоголь, не знаю, создает движение в Невском проспекте, перечисляя какие-то вещи, создается какое-то внутреннее движение. И это один из таких важнейших приемов Генри Миллера, который он тоже брал и у Уолта Уитмана, и у Гоголя, безусловно. Я думаю, что Гоголь ему просто открыл, вот как время сделать таким пространством, показать его такое плавное перетекание.
Вообще его знакомство с русской культурой – это что-то поразительное. Открываешь «Нексус» и сразу же на первой странице. Что выбираешь ты – «Восток Ксеркса» или «Восток Христа»? Это Владимир Соловьев. Дальше на той же и соседних страницах – Леон Бакст, «Анатема» Леонида Андреева, «Герой нашего времени», «Метафизика пола» Василия Розанова, философ Николай Федоров, обширные выписки из Бердяева. Кстати, Бердяев тоже читал и ценил Миллера. А вот это «Гав-гав», с которого начинается книга, ведь это же Маяковский, стихотворение «Вот так я сделался собакой». Ну какой еще американский писатель может похвалиться таким багажом? Но теперь пора сказать и об обратном влиянии. Здесь, конечно, первый, кто приходит в голову, это Эдуард Лимонов.
Да, совершенно правильно вам приходит в голову. Да, это именно Лимонов. Первая фраза, это я, Эдички, я живу в отеле Уинслоу. И первая фраза романа Генри Миллера, я живу на вилле Боргезе. Да, Лимонов довольно интересно, вы знаете, написал, у него есть такая книга «Священные монстры», которую он писал в тюрьме, и там довольно интересное эссе о Генри Миллере, оно называется «Китаец». И это очень важно, потому что, видимо, Лимонов не просто Генри Миллера читал, но читал еще его биографии, потому что кличка у Генри Миллера была «Китаец», он был такой высокий, лысоватый, с очень зауженными глазами.
Он еще и щурился.
Да, он же был близорукий, да. Конечно, Лимонов взял у Миллера очень много. Прежде всего, вот этот некий такой бравирование аморализмом, вот эту хаотичность построения текста. Я думаю, что Лимонов брал ее и у Генри Миллера, и у его, у литературного учителя Луи Фердинанда Селина. И вот эту неустроенность, и вот какую-то эротизированную волну бытия он подхватывал. Но Лимонов, мне представляется, лишен вот этой миллеровской метафизики, и он от нее принципиально же, в общем, отказывается. А эссе интересное, потому что Лимонов там по существу фиксирует самое, наверное, важное свойство Генри Миллера – абсолютное, полное принятие жизни. То есть это Миллер любил в себе, хотя он был в каком-то смысле негативист, что-то отрицал, разумеется, но вообще жизнь во всех ее формах он удивительным образом, конечно, принимал. И вот это, пожалуй, был самый важный пафос, то есть пафос именно, вот, о котором говорил Ницше, пафос утверждения.
В качестве эпилога процитирую слова Миллера о Гоголе. Я думаю сейчас о Николае Гоголе, человеке, который написал «Записки сумасшедшего» и «Казачью Илиаду». Одну из своих повестей он завершил словами: «Грустно жить на этом свете, господа». Что ж, Гоголь обосновался ни много ни мало в Риме, опасаясь оставаться на Святой Руси. Он, заставивший миллионы людей плакать и смеяться, оказавший решающее влияние на будущих русских и иных писателей, перед смертью получил ярлык проповедника кнута, апостола невежества, защитника обскурантизма и мерзейшей тирании. И это было сказано бывшим поклонникам и другом. Мне кажется, будто я слышу звучный голос многих и многих прославленных изгнанников, и песня их звучит так же, даже если они ненавидели страну отцов. «Я здесь». Вы там. Вот что говорят они все. Я знаю свою страну лучше, чем вы, и люблю ее больше, даже если плюю на нее. Я блудный сын, и однажды со славой вернусь, если не будет слишком поздно. Но я не двинусь с места, пока вы не сделаете меня почетным гражданином моего родного города. Я умираю от одиночества, но моя гордость сильнее любого одиночества. У меня есть для вас послание, но еще не настало время, чтобы открыть его вам. С нами был писатель и исследователь творчества Генри Миллера Андрей Аслацатуров. Мы слушали «Маленький Шимми» Джорджа Антейла в исполнении пианиста Маркуса Беккера, «Чарльстон» Джанго Рейнхарда в исполнении его самого и скрипача Стефана Граппелли и отрывок из оратории Арво Пярта «Адамов плач». Текст святого Силуана Афонского, оркестр «Виртуозо Стринс», «Хор Саунд Стрим Сквер 21», дирижер Тыну Гальюсте.
Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в эфире прозвучал финальный эпизод цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт», посвященный судьбе творчества Генри Миллера в России. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.